Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка». Первый год этой трехгодичной серии был посвящен библейским женщинам, а этот второй год посвящен женщинам-миссионеркам. В основание этого отдела мы положили два стиха из послания апостола Павла римлянам. 16 глава, стихи 1 и 2, в которых апостол представляет Фиву как служительницу и миссионерку. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею многим и мне самому». Сегодня еще одна история из жизни Матильды Вреде. Матильда Вреде – миссионерка, которая жила в конце 19-го столетия и посвятила жизнь свою заключенным. Этот цикл бесед называется «Картинками из тюремной жизни». Мальчик был нежным и миловидным, разносторонне одаренным и, главным образом, музыкальным. Сидя дома, он рисовал или пел и высказывал мысли, заставлявшие отца и мать удивляться. «Мальчик необычайен», — говорил отец. «Он думает о таких вещах, которые мне никогда и не приходили в голову». Когда он подрос, его послали учиться в школу. Но это не изменило его. Он оставался таким, каким был прежде. К 16 годам он безуспешно посетил несколько школ и всюду был найден ненормальным. Никто не знал, что с ним делать. И, наконец, его решили сделать моряком. Он возмужал, но оставался неиспорченным юношей. А потом мужчиной. Табак и крепкие напитки были противны ему, и он не принимал участия в занятиях своих товарищей-моряков. Одиноко текла его жизнь, и только на свежем воздухе, под открытым звездным небом, когда буря сотрясала корабль, или когда волны успокаивались до полной тишины, и море становилось гладким, он слышал голоса, которых никто другой не слышал, и созерцал вещи, которых не видели его товарищи. Божьи чудеса на море и в небесах. Он слышал захватывающие прекрасные мелодии, наполнявшие его душу чувством счастливой грусти. Товарищи смеялись над ним, но он не беспокоился об этом и не обращал на них внимания. Он привык к тому, что его никто не понимал. В работе он был исполнительным и добросовестным, так что не к чему было придраться. Проходили год за годом. Его путь вел то туда, то сюда, во все концы земли. Он переживал редкие приключения, кораблекрушения и путешествия через непроходимые джунгли Бразилии. Некоторое время он провел на тростниковой плантации на берегу Амазонки. Тут его жизнь неоднократно подвергалась опасности. Однажды при плавании в реке он обнаружил, что купается в нескольких шагах от целого семейства крокодилов, расположившихся на песчаном берегу реки. Бесстрашно он вышел на берег и возблагодарил Бога за избавление от смерти. С берегов Амазонки он попал в Северную Америку, но нестерпимая тоска по родине привела его обратно в Финляндию. Его душа жаждала любви и понимания, но и дома, среди тех, кого он сам любил, он не нашел желаемого и оставался одиноким, ведь он так отличался от всех. Однажды вечером, когда он уже засыпал, до его слуха донеслись звуки плача его младшей сестры, только что вернувшейся домой. Она рассказала о том, как давно преследовавший ее молодой человек подследил за нею в темном подъезде и так крепко схватил, чтобы поцеловать, что она еле-еле вырвалась от него. Молодой человек глубоко задумался над этим случаем. Он был старшим в семье и чувствовал ответственность за безопасность младшей сестры. На другой день сцена повторилась. Снова сестра прибежала домой в слезах, и снова брат провел бессонную ночь. Мысли мешались, голова болела. Беспокойство и страх охватили его. Хотелось помочь сестре, но как? Утром он пришел к страшному решению. Взяв револьвер, он отправился на дом к преследователю сестры. Он постучал в дверь, вошел и одним выстрелом убил этого человека. Сразу же после совершения преступления он пошел в полицию и сдался. Чиновник решил, что перед ним сумасшедший. Молодой человек с добрым, благородным лицом не мог быть преступником. С жалостью в голосе он сказал: «Идите домой, у нас тут и без вас дела много». «Но я убил человека», — утверждал молодой человек. Чиновник по-прежнему не обращал на него внимания. «Я застрелил человека», — повторял молодой человек. И в это время по телефону сообщили, что в таком-то доме произошло убийство. «Я как раз пришел оттуда», — сказал молодой человек, и его глаза светились чистотой и ясностью. Его пришлось арестовать. Матильда Вреде познакомилась с ним в тюрьме, и ее мягкое сердце наполнилось состраданием и любовью к нему. «Я, который не мог без сердечной боли наступить на муравья, убил человека», — стонал он про себя в одиночестве своей камеры. Его мозг, наконец, не выдержал давления, и он серьезно заболел. Для Матильды наступило напряженное время. Ежедневно она сидела у его постели. Как мать, утешала она его и старалась развеселить. Однажды, по побуждению сердца, она обратилась к одному врачу-специалисту по нервным вопросам и попросила его навестить больного. Он пришел и объявил состояние больного опасным и посоветовал не оставлять его одного. Кто же будет день и ночь сидеть с больным? Матильда не могла оставить его в такое трудное время и решила быть его сиделкой с разрешения начальника тюремной больницы. Ночь была трудной и для Матильды очень долгой. Больной жаловался, громко стонал и плакал. Мертвецкий бледный, он стоял, прислонившись к стене. — «Почему бы вам не лечь, дорогой друг?» — просила Матильда. — «Я должен стоять, потому что я дерево», — отвечал он. — «Но дерево устало, ему нужно отдохнуть», — сказала Матильда, и, взяв его за рукав, потащила медленно к кровати. Не сопротивляясь ей, он позволил себя вести, но не пожелал садиться. Ей пришлось его легонько подтолкнуть, чтобы он опустился на кровать. Сторож помог уложить больного, и Матильда села у его кровати. «Теперь лежите тихо и попытайтесь уснуть. Я обещаю вам, что никуда не уйду и буду здесь всю ночь», — сказала она. Врач выписал успокоительное лекарство, но больной все равно не мог спать. Он держал Матильду за руку и рассказывал о своей прошлой жизни, обо всем, что терзало и мучило его. К рассвету кризис прошел, но поправка шла очень медленно. Работа в тюрьме начиналась рано, и Матильда могла теперь уйти домой. Мучения молодого человека давили ее. Они затронули ее так глубоко, что ей казалось, что она уже никогда в жизни не сможет улыбаться. На улице ей повстречался пьяный. И то, что первым свободным человеком оказался именно пьяница, сильно встревожило и без того расстроенную Матильду. Человек увидел ее, остановился и, собрав все свои умственные способности, прерывисто сказал: «В 1891 году эта вот женщина была Матильдой Вреде. Разве что с тех пор она вышла замуж». И почти плача он добавил: «Как же мне знать, как ее теперь зовут?» У Матильды проснулось природное чувство юмора, и она ответила: «Я та же Матильда Вреде, что была многие годы тому назад. Но кто же вы?» «Я Эл. Неужели вы меня не узнаете?» «Как же узнать вас в таком виде? Вы что, без работы?» «Нет, я работаю по прокладке асфальта». «И прилично зарабатываете?» — спросила Матильда. «Да, вполне прилично». «Значит, кладете что-то в банк?» — сказала она. «Да, я ношу порядочно в банк, только в пивной». «Но, Эл, это же ужасно! Это же так печально! Если у вас нет силы, воли не тратить деньги на пиво, отдавайте их мне, и я положу их в настоящий банк на сохранение», — предложила Матильда. «О, нет, барышня, мне не нужно этого. Я привык к пиву и должен иметь его, пока есть еще возможность». «Пока есть еще возможность». Эти слова вонзились в душу Матильды, и она подумала: «До каких пор будет представляться эта возможность покупать отравляющий организм напиток, разрушающий семьи, души и тела?» Спустя некоторое время Матильду вызвали в качестве свидетельницы на суд над молодым человеком, которого она так хорошо знала и чьим доверием полностью обладала. Когда пришло время давать присягу, она отказалась. Чиновник задал ей вопрос: «А что, если я вам скажу, что все граждане Финляндии обязаны приносить свидетельскую присягу на суде? Вы и тогда откажетесь?» «Да», — ответила она. «Библия запрещает приношение клятвы. В ней говорится: да будут слова ваши «да», «да» и «нет», «нет», а что сверх того, то от лукавого. Ту же правду, которую я сказала бы с присягой, я скажу и без присяги». «Барышня, вы, может быть, принадлежите к какой-нибудь секте, запрещающей присягу?» — спросил чиновник. «Нет, Я родилась лютеранкой, и ныне я тоже лютеранка, но моя совесть не позволяет мне клясться. Тогда чиновники согласились вести дело дальше без присяги. Вскоре можно было читать в газетах. Местный суд по совету высшего суда отменил присягу для Матильды Вреде. Решением суда осужденный был отправлен под наблюдение в психиатрическую больницу, после чего должен был отбыть 8 лет тюремного заключения в корольской тюрьме в Або. Заключенный оказался способным к резьбе по дереву, и многие его вещицы можно было купить в тюремной лавочке. Продолжение этого рассказа вы услышите в нашей следующей программе. Помолимся. Милосердный Господь, мы благодарим Тебя и за эту историю, за судьбы людей, которые так разнообразны и так интересны, и об этом молодом человеке, который, не желая, убил человека. Мы на все способны без Тебя, Господи. Мы сами не знаем, что в нас. Помоги нам познавать самих себя в Твоем свете. Открывай нам наши духовные глаза на самих себя, чтобы мы могли прийти к Тебе и получать от Тебя жизнь и свободу. Во имя Твое мы просим Тебя об этом. Аминь.